Пролог. В последние дни Старой Республики ситхов, последователей темной стороны силы и древних врагов Ордена Джедаев, насчитывалось лишь двое – учитель и ученик. Но так было не всегда. За 1000 лет до распада Республики и восхода к власти императора Палпатина ситхов было множество. Повелитель Каан, мастер ситх и основатель Братства Тьмы, высокой тенью во мраке ночи, шагал по кровавому полю брани. Тысячи солдат Республики и почти сотня джедаев отдали свои жизни, защищая этот мир от его армии, и проиграли. Он наслаждался их страданием и отчаянием. Даже сейчас он ощущал, как те распространяются вокруг, подобно смраду от мертвецов, разбросанных по долине. Вдали собиралась гроза. Каждая вспышка молнии, озаряющая небосвод, на мгновение высвечивала силуэт грандиозного карибанского храма, высевшегося над унылым горизонтом. Пара фигур ожидала посреди бойни – Человек и Твилек. Он узнал их, несмотря на тьму – Кордис и Капеш, одни из самых могущественных повелителей ситхов. Когда-то они были озлобленными соперниками, но теперь вместе служили в братстве Каана. Улыбаясь, он быстро подошел к ним. Кордис, высокий и тощий, словно скелет, растянул губы в ответной улыбке.
«Это великая победа, повелитель Каан. Слишком много времени прошло с тех пор, когда у ситхов была академия на Карибане. Вижу, тебе не терпится приступить к обучению новых учеников»,
— ответил Каан.
«Надеюсь, в ближайшее время ты порадуешь меня множеством могучих и преданных адептов и мастеров».
«Порадует тебя?»
– многозначительно поинтересовался Капеш.
«Не хотел бы ты сказать «порадует нас»?»
«Разве не все мы часть Братства Тьмы?»
Вопрос был встречен непринужденным смехом.
«Конечно, Капеш, я просто оговорился. Капеш отказывается праздновать наш триумф»,
– сообщил Кордис.
«Он такой уже всю ночь».
Каан стиснул рукой дюжее плечо Твилека.
«Это важная победа для всех нас»,
– сказал он.
«Карибан значит больше, чем любой другой мир. Это символ, место рождения ситхов. Это победа, послание Республики и джедаям. Теперь они точно узнают нас и затрепещут перед братством».
Капеш стряхнул руку Каана и отвернулся с легким ударом кончиков леку, обмотавшихся вокруг его шеи.
«Празднуйте, если хотите», —
уходя, бросил он через плечо. «Но настоящая война только началась». Часть первая. 3 года спустя. Глава первая. Каторжный труд вымотал Дессела так, что он едва осознавал, что происходит вокруг. Его руки ныли от жестокой вибрации отбойного молотка. Осколки камня, отлетающие от стены пещеры, отскакивали от его защитных очков, больно жали открытое лицо и руки. Облака мелкой пыли витали в воздухе, застилая глаза, а визгливое завывание молотка напрочь заглушало все прочие звуки, пока он сантиметр за сантиметром мучительно прорывался в толщу картозисной жилы в горе. Невосприимчивый к огню и энергии, картозис высоко ценился в производстве вооружения и защиты, одинаково интересуя коммерсантов и военных, особенно в галактике, охваченной войной. Высокоустойчивые к бластерным зарядам сплавы картозиса предположительно могли выдержать даже удар клинка светомеча. К сожалению, те же самые свойства, что делали его таким ценным, чрезвычайно затрудняли его добычу. Плазменные горелки были абсолютно бесполезны. Отжиг даже маленького участка нашпигованной картозисом породы мог занять не один день. Единственным эффективным способом его добычи была грубая сила отбойного молотка, упрямо долбившего жилу, откалывая картозис кусочек за кусочком. Картозис был одним из самых крепких материалов в галактике. Ударная сила быстро изнашивала головку молотка, притупляя ее до тех пор, пока инструмент не становился совершенно бесполезным. Пыль засоряла гидравлические поршни, заклинивая их. Добыча картозиса была безжалостна для оборудования и еще безжалостнее для шахтеров. Дес работал уже почти 6 стандартных часов. Отбойный молоток весил больше 30 килограмм, и напряжение, требовавшееся для того, чтобы держать его на весу и прижимать к скале, уже начинало брать свое. Руки тряслись. Легкие с трудом вбирали воздух, задыхаясь от туч мелкой минеральной пыли, отбрасываемой головкой молотка. Ныли даже зубы. Вибрация словно пыталась вытряхнуть их из десен. Но шахтерам на Апатросе платили за количество добытого картозиса. Если он сейчас уйдет, то его место займет другой, начав разрабатывать жилу и забирая долю прибыли. А делиться Дес не любил. Вой отбойного молотка стал значительно выше, превратившись в визг, который Дес знал слишком хорошо. На 20-й тысяче оборотов мотор поглощал пыль, как томимая жаждой банта поглощает воду после долгого перехода по пустыне. Единственными способами поддерживать инструмент в рабочем состоянии были регулярная очистка и обслуживание. А рудодобыча внешнего кольца предпочитала закупать дешевое оборудование и заменять его, а не спускать кредиты на уход. Дес совершенно точно знал, что произойдет дальше, и секундой позже это произошло. Мотор взорвался. С отвратительным звуком гидравлику заело, а из задней части молотка повалили клубы черного дыма. Проклиная РВК с ее корпоративной политикой, Дес высвободил свой судорожно дергающийся палец с триггера и отбросил безвременно скончавшееся оборудование на пол. «Отодвинься, парень!» – донесся чей-то голос. Джерт, один из прочих шахтеров, попытался отпихнуть Деса в сторону, чтобы разработать жилу собственным молотком. Джерт трудился на рудниках почти 20 стандартных лет, и за это время тело его превратилось в массу крепких, узловатых мускул. Но Дес сам проработал уже 10 лет с тех пор, как подростком пришел сюда. Он был сложен не хуже старика, да и к тому же был немного крупнее. Он не сдвинулся с места.
«Я еще не закончил», — сказал он. «Молоток сдох, вот и все. Отдай мне свой, и я поработаю пока им».
«Ты знаешь правила, парень. Ты прекращаешь работать, и кто-то занимает твое место».
Технически Джерт был прав, но никто никогда не занимал участок другого шахтера из-за неисправности оборудования, если только не нарывался на драку. Дес быстро огляделся. Кроме них двоих, стоящих друг от друга меньше, чем в полуметре, здесь никого не было. Это не удивляло. Дес обычно выбирал пещеры, отдаленные от главной туннельной сети. То, что здесь оказался Джерт, было простым стечением обстоятельств. Дес знал Джерда почти всю свою сознательную жизнь. Среднего возраста человек дружил с Харстом, его отцом. Когда Дес только начал работать на рудниках в 13, ему часто доставались оскорбления от старших шахтеров. Самым худшим мучителем был отец, но Джерт был одним из главных подстрекателей, не обделявший Деса насмешками, оскорблениями и, случалось, даже затрещинами. Их преследования закончились вскоре после того, как отец Деса умер от обширного инфаркта. Не потому, конечно, что шахтеры жалели осиротевшего юношу. Просто к тому времени, как Харт скончался, высокий тощий подросток, которого они обожали запугивать, превратился в гору мышц с тяжелыми руками и горячим нравом. Горное дело было нелегкой работой. Это больше походило на каторгу в тюремной колонии республики. Каждый, кто работал на рудниках, крупнел, а Дес, так получилось, стал самым крупным из всех. Полдесятка подбитых глаз, множество разбитых носов и сломанной челюсти за месяц оказалось достаточно для старых друзей Харста, чтобы они почли за лучшее оставить Деса в покое. И все же они как будто винили его в смерти Харста, и каждые несколько месяцев кто-нибудь пробовал достать его снова. Правда, у Джерда хватало ума сохранять дистанцию. До сегодняшнего дня.
«Я не вижу поблизости твоих дружков, старик»,
— процедил Дес.
«Так что уберись с моего участка, и никто не пострадает».
Джерд сплюнул Десу под ноги.
«Ты ведь даже не помнишь, какой сегодня день, а, пацан? Позор семьи, вот ты кто!»
Они стояли так близко друг от друга, что Дес улавливал кислый запах карелианского виски в дыхании Джерда. Этот человек был пьян. Пьян настолько, что пришел искать драки, но достаточно трезв, чтобы не лезть первому.
«Сегодня 5 лет»,
— сказал Джерд, уныло качая головой.
5 лет прошло, как умер твой папаша, и ты даже и не помнишь».
Дэ совсем и не думал о своем отце. Он не сожалел, что потерял его. Его детские воспоминания были лишь о том, как отец избивает его. Он даже не мог вспомнить причину. Харсту она редко требовалась.
Не могу сказать, что скучаю по Харсту, как ты, Джерт.
Харсту? Фыркнул Джерт. Он растил тебя после смерти твоей мамочки, а у тебя даже хватает наглости не называть его отцом? Ах ты, неблагодарное отродье каской гончий!
Дес бросил на Джерда угрожающий взгляд сверху вниз, но собеседник слишком набрался. Был уверен в своей правоте и не в меру возмущен, чтобы испугаться.
«Не ожидал этого от такого задохлого щенка, как ты», —
продолжил Джерт.
«Харс всегда говорил, что ты ни на что не годишься. Он знал, что с тобой не все в порядке. Бэйн».
Глаза Десса сузились от бешенства, но он не поддался на провокацию. Хорст называл его этим именем, когда бывал пьян. «Бэйн, проклятие!» Он винил сына за смерть жены. Винил за то, что застрял на Апатросе. Он полагал, что его единственный отпрыск был проклятием его существования. Он слишком часто сообщал это Дессу в своем пьяном угаре. Бэйн. Имя олицетворяло всю злобность, мелочность и убогость его отца. Это пробуждало самые тайные страхи малыша. Страх разочарования, страх одиночества, страх жестокости. Когда Десс был ребенком, это имя ранило его сильнее, чем все подзатыльники и оплюхи тяжелого на руку папаши. Но он взрослел и со временем научился игнорировать и ненавистное прозвище, и бросаемые в лицо отцом оскорбления.
«У меня нет на это времени»,
– проворчал он.
«Мне надо работать».
Одной рукой он выдернул отбойный молоток из хватки Джерда. Положив другую руку ему на плечо, он оттолкнул того прочь. Пьяный мужчина зацепился ногой за камень и тяжело повалился на землю. Рыча, он поднялся, сжимая кулаки.
«Похоже, что твой папочка отсутствовал слишком долго, парень. Пора вправить тебе мозги на место».
Джерд был пьян, но дураком он не был, понял Десс. Десс был больше, сильнее, моложе. Но он провел последние несколько часов, работая с отбойным молотком. Он был весь покрыт сажей, по лицу стекал пот, рубаха насквозь промокла. Одежда Джерда, напротив, была по-прежнему относительно чистой, ни пыли, ни потных пятен. Он, должно быть, планировал все это целый день, не усердствуя и бья баклуши, пока Десс изматывал себя. Но Десс не собирался отказываться от драки. Бросив молоток Джерда на землю, он встал в боевую стойку, широко расставив ноги и вытянув руки перед собой. Джерд кинулся вперед, вывернув в апперкоте правый кулак. Десс принял удар открытой ладонью левой руки, поглощая его силу. Другой рукой он резко схватил правое запястье Джерда. Рванув старика к себе, Десс поднырнул вниз и развернулся, ударив его плечом в грудь. Используя движение противника против него самого, Десс распрямился и с силой дернул за запястье Джерда, перебросив его через себя и повалив спиной на землю. На этом бой должен был бы закончиться. У Десса была доля секунды, когда он мог опустить на противника колено, отрезав его легким путь к кислороду, и, пригвоздив его к спине, дать волю своим кулакам. Но этого не произошло. Его спину, изнуренную долгими часами держания на весу 30-килограммового отбойного молотка, свело судорогой. Боль была нестерпимой. Инстинктивно Десс выпрямился, схватившись за поясницу. Это дало Джерду возможность откатиться в сторону и снова встать на ноги. Каким-то образом Дессу удалось вновь принять боевую стойку. Его спина протестующе заныла, и он поморщился, ощутив, как тело его пронзили горячие кинжалы боли. Джерд увидел гримасу и расхохотался.
«Что, перекосило, парень? Надо было знать, что не следует махать кулаками после шестичасовой смены на рудниках».
Джерд снова бросился вперед. В этот раз он размахивал не кулаками, а скрюченными пальцами, готовыми схватить все, до чего они могли дотронуться. Он старался свести на нет преимущество в росте молодого человека, сойдясь с ним вблизи. Тесс попытался увернуться, но его ноги онемели и совсем не слушались. Одной рукой Джерд взял Десса за рубаху, второй схватился за пояс и опрокинул их обоих на землю. Они сцепились друг с другом, борясь на жестком шероховатом камне пещеры. Джерд уткнул лицо в грудь Десса, чтобы защитить его, не давая тому возможности ударить кулаком или головой. Он по-прежнему держал его за пояс, но теперь другой свободной рукой слепо бил вперед, где, по его предположению, было лицо Десса. Десс вынужден был вывернуть свои руки и обхватить ими Джерда, блокируя их так, что теперь ни один из них не мог нанести удар. Пока они были так переплетены, стратегия и техника мало что значили. Бой стал испытанием силы и выносливости, когда два бойца медленно изматывали друг друга. Дессу старался перевернуть Джерда на спину, но его утомленное тело подводило его. Руки были тяжелыми и вялыми, он не мог достичь требуемой цели. Зато у Джерда получилось изогнуться и повернуться, высвободив одну руку. Он все еще плотно прижимал свое лицо к груди Десса, так что оно оставалось закрытым. Дессу повезло меньше. Его лицо было открыто и уязвимо. Джерд замахнулся свободной рукой, но ударил разжатым кулаком. Не рассчитав направление, он с силой вогнал большой палец в щеку Десса, всего в нескольких сантиметров от настоящей цели. Он снова замахнулся, рассчитывая выколоть один из глаз своего противника, ослепить его и заставить корчиться от боли. Дессу потребовалась секунда, чтобы осознать происходящее. Его уставший разум стал таким же медленным и неповоротливым, как и его тело. Он отвернул лицо в сторону как раз в тот момент, когда палец снова больно саданул его по уху. Темная ненависть вскипела внутри Десса, вспышка огненной страсти, испепелившая изнеможение и усталость. Разум внезапно прояснился, а тело ощутило силу и энергию. Он знал, что сделает дальше. Более того, он абсолютно точно знал то, что дальше сделает Джерд. Он не мог объяснить, каким образом, но иногда он мог просто предвидеть следующий ход противника. «Инстинкт», — мог бы кто-то сказать. Десс был уверен, что тут было нечто большее. Это было слишком подробно, слишком точно, чтобы быть простым инстинктом. Похоже, скорее на видение, стремительный взгляд в будущее. И когда бы это ни происходило, Десс всегда знал, что делать. Как если бы что-то направляло его и руководило его действиями. Когда настала очередь следующего удара, Десс был более чем готов к нему. Он уже четко видел картину в своем разуме. Он точно знал, когда его ждать и куда он будет нанесен. На этот раз он повернул голову в противоположном направлении, выставив навстречу удару лицо и открыв рот. Точно рассчитав время, он с силой сжал зубы, которые глубоко вонзились в грязную плоть пальца Джерда. Джерд закричал, когда Десс крепче сомкнул челюсть, разрывая сухожилие и добираясь до кости. Он подумал, что так сможет и прокусить палец насквозь. И затем, это случилось словно по мановению мысли, он откусил его. Крик превратился в пронзительный вопль, когда Джерд разжал свою хватку и откатился в сторону, сжимая изувеченную руку. Багряная кровь ключом била сквозь пальцы, пытающиеся остановить кровотечение из обрубка. Медленно поднявшись, Десс выплюнул палец на землю. Вкус крови горел у него во рту. Тело набралось силы и бодрости, словно какая-то мощная энергия растеклась по его венам. Противнику было уже не до драки. Десс сейчас мог сделать с Джердом все, что угодно. Старик катался по земле, прижимая руку к груди. Он стонал и всхлипывал, умоляя о помощи. Десс с отвращением тряхнул головой. Джерд был сам во всем виноват. Это началось как простой кулачный бой. Проигравший должен был закончить его с подбитым глазом и несколькими синяками, и ни с чем больше. Затем старик поднял ставки на более высокий уровень, попытавшись ослепить его, и он отреагировал должным образом. Десс уже давным-давно научился не обострять драку, если был не готов заплатить цену поражения. Теперь Джерд тоже усвоил этот урок. Десс был вспыльчив, но он не был из тех, кто добивает беззащитного. Не оглядываясь на своего побежденного противника, он покинул пещеру и направился обратно по тоннелю, чтобы сообщить одному из начальников о случившемся. Тогда кто-нибудь придет и позаботится о травме Джерда. Он не волновался о последствиях. Медики могут пришить палец Джерда, так что в худшем случае Десс будет лишен зарплаты на день или два. Корпорация не слишком-то беспокоилась о том, чем занимаются ее работники, пока те продолжали добывать картозис. Среди шахтеров драки были обычным делом, и РВК почти всегда закрывала на них глаза. Хотя эта драка была просто ужасной по сравнению с другими, свирепой и короткой, с кровавым концом. Совсем как жизнь на Апатросе.